Поскольку вот сегодня у нас такая ситуация, что с одной стороны Рош-Ашана приближается, причем Рош-Ашана очень непростой во всех отношениях. Ну, во-первых, что это совпадает с Шаббатом. Значит, здесь у нас есть в каком-то смысле облегчение, потому что все вообще все в шоке, никто ничего не понимает. Есть праздники, например, тот же там, ну, Песах и, в конце концов, ну, Шавуот, это не очень хорошо, но в крайнем случае Шавуот и Суккот можно остаться дома и помолиться. Но Рош-Ашана и Йом-Кипур, это просто категорически такого никогда не бывает, потому что это именно праздники, ну, это не, я не буду говорить праздники, это дни, когда идея состоит в том, чтобы весь еврейский народ объединился и просил Всевышнего все вместе, понимаете, потому что тут идея, еврейский народ же весь связан воедино, да, и вот когда мы читаем там и бьем себя в грудь, что вот и такая, за такой грех меня прости, за такой грех прости, так я раньше, когда не знала, я всегда думала, что ну это как странно, что и за убийство, и за то, что там я убивала, и за то, что я издевалась над кем-то, ну, может, издевалась, но во всяком случае за такие грехи, которые я точно не могла делать. А потом я узнала, что это мы все молимся коллективно за весь народ. Каждый молится за весь народ. И в народе вполне возможно, что кто-то кого-то убил. Значит, или убил в переносном смысле. Значит, то есть, кроме того, молитва должна быть сильная. Значит, это самая большая наша молитва на следующий год. А известно, что когда коллективная молитва, то она всегда принимается. И она принимается у одного человека, его могут не услышать, там, не захотеть, скажем так, услышать из-за его проблем. Но весь цибур, так сказать, все общество, там наверняка есть очень праведные люди, и его слышат. Это вторая причина. Третья причина, что этот самый мусав можно читать только в миньяне. И в Рош-Ашана главная часть вообще службы, можно сказать, это мусав. Потому что именно в мусав, он очень необычный. Мусав, это знаете что, да? У нас есть главная молитва. У нас, собственно, единственная главная молитва – это Амида или Шмонесра, это одно и то же. И в шаббат, и мы читаем ее в будние дни три раза в день. Шахарит – это утренняя служба, Минха – дневная служба, и либо Аравит, либо Маарив – это по-разному называется, это вечерняя служба. Но в шаббат, в утренней службе, в Шахарит. Читается это Амида два раза. Почему? Потому что в шаббат приносились дополнительные жертвоприношения. И поскольку сейчас у нас молитва заменяет жертвоприношение в храме, то вместо дополнительного жертвоприношения читается дополнительная Амида. Эта Амида в шаббат, просто в обычный, она частично, она такая же, там две части, начальная и конечная, они такие же, как и в обычной Амиде. А в средней части обычно говорится о жертвоприношениях именно шаббата, ну, еще там всякое освящение шаббата. Если это праздники, то средняя часть Маарива посвящена освящению праздника. А вот и тоже говорится о жертвоприношениях, которые приносили в этот день в храме. А вот в Рош-Ашана это абсолютно другой мусав. Он посвящен, ну вот как и шаббат и в празднике, он посвящен, собственно, идее вот этого дня. Но он весь сделан так, что он состоит из трех частей. Называется Малхиот, Малхуйот, Зихранот и Шафарот. Ну, вы из названия уже можете понять. Значит, что такое Малхуйот? Малхуйот – это от слова «мелех» и от слова «малхут». Малхут – это царство. Значит, вот этой частью мы выражаем один смысл Рош-Ха-Шана, что мы как будто коронуем Всевышнего на царство. Ну, это звучит странно, да? Но и на самом деле, что это означает? Это означает, это то, что называется лекабель оль мальхут шамаем, принять, ну, оль это как ярмо, мальхут это вот царство небес. То есть мы говорим, что мы хотим служить Всевышнему, что мы признаем его единственным, ну, царем над всем миром, что он один, что он царь вселенной, царь всех миров и всех, так сказать, народов. И мы тем, что мы это признаем, мы как будто бы его, так сказать, провозглашаем царем. Вот мы, вот это вот называется Малхуйот часть. Теперь вторая часть Зихранот. Зихранот – это Зикарон, слово Зикарон. То есть мы говорим, что у нас наших заслуг недостаточно, чтобы ты нас простил. Но ты вспомни, что ты заключил союз с нашими праотцами. И ты обещал, что ты будешь им Всевышним. И будешь, ну, им под помощью, поддержкой. Так вот, если наших заслуг недостаточно для того, что, ну, в этом союзе, так ты вспомни заслуги наших праотцов и там наших праведников больших и так далее. Вот это вот, и в заслугу их ты и нас, так сказать, не наказывай сильно. И дай нам в следующий год еще хороший пожить. И шафарот – это мы объясняем, почему мы трубим в шафар в этот день. Потому что главная мицва вообще всего этих всех дней Рош-Ха-Шана – это слушать шафар. Почему слушать шафар? Потому что, с одной стороны, шафар трубят, когда идет царь. Ну, трубы трубят. То есть это связано вот с этой идеей провозглашения Всевышнего царем, признания его царем, единственным. С другой стороны, шафар имеет свойство, как все всегда говорят, его звук особенный, он пробуждает сердце, совесть пробуждает. Хотя говорят, что совесть, Давид писал, что совесть находится в почках, почки пробуждает. Но мы говорим сердце, в общем, совесть он пробуждает. А что нужно делать в Рош-Ха-Шана? Нужно делать чуву, то есть нужно раскаиваться в наших плохих поступках срочно и просить за них прощения и обещать, что мы никогда так не будем поступать. И мы, так сказать, будем... да, и чтобы, так сказать, нам отменили сильное наказание за них. Значит, так вот это вот шафар. И шафар, в Торе написано, это Йом-Труа. Это день, когда Труа, это когда трубление в шафар. День, когда трубят в шафар. Больше вообще ничего не сказано. Там в Торе ничего не сказано, что это день суда, что это уже все, так сказать, нам объясняет устная Тора, Каббала, там, мудрецы и так далее. В Торе это Йом-Труа. Это значит, что единственная заповедь, которая самая главная, самая большая из Торы, это слушать шафар. А что сейчас у нас получается? Как мы будем... Значит, мы не можем быть все вместе в синагоге, как мы должны быть. И мы не можем нормально слушать шафар. Получается, что самое главное, что мы должны делать, мы не знаем, как это делать. Что ты хотела сказать, Ирочка? Я начала говорить, что действительно это очень у нас сложная ситуация, что, во-первых, это шаббат. А, так вот, в шаббат это нам есть маленькое облегчение. Чем это облегчение? Тем, что в шаббат нельзя трубить в шафар. Поэтому не пытайтесь услышать шафар в шаббат. Никто, вы не услышите нигде. Шафар трубить нельзя. Значит, получается, что не два дня нам нужно слушать шафар, а только один день. Ну, вот как-то нужно, так сказать, исхитриться, умудриться все-таки послушать этот шафар.
Почему не трубят шафар?
Потому что в субботу нельзя играть на музыкальных инструментах. Это как музыкальный инструмент. В субботу же у нас нельзя играть, там, петь под музыку. Поэтому, значит, в связи с таким вот коротким временем, которое у нас есть сегодня, значит, я хотела рассказать один только маленький такой кусочек, который тоже очень-очень показательный. Вот мы же стараемся смотреть как бы иврит, как написано на иврите вот слова Торы, да, и как их нужно понимать, и как невозможно в большинстве случаев невозможно, так сказать, полагаться на перевод. Но в данном случае это вообще очень-очень показательная ситуация. Значит, это глава Ницавим. Ну, вы знаете, я всегда говорю о главе, которую мы только прочитали в этот шаббат. Вот так, как делает Рав Тальберг, у него в Йом Ришон Бейт Медраш, и он в Йом Ришон говорит о главе, которую читали в шаббат. Но это совсем близко. А поскольку у нас понедельник в Йом Шини, то вы знаете, что свет шаббата, как бы у нас вообще вся неделя, она вся проходит под знаком шаббата. То есть первая половина недели, скажем, до конца среды, до конца Йом-Равии, это еще проходит под знаком света того шаббата, который был. То есть мы еще находимся под влиянием вот этого того света, который мы получили. Мы получили силы там особенные, мы получили свет особенный. И вот поэтому разрешается еще учить недельную главу, которая была в шаббат. Разрешается еще до вторника учить недельную главу, ту, которая была. Вот. А следующая уже половина, которая ближе к шаббату, она проходит как бы в подготовке к следующему шаббату. То есть мы, наши уже все мысли сосредоточены на следующем шаббате, который будет. Мы там покупаем продукты, мы убираем квартиру, стираем заранее, чтобы в один день все не делать. Но это все-таки материальные вещи. А на самом деле, что человек делает? Он в шаббат, он приносит все, что он сделал за неделю, он приносит вот в этот шаббат. И как бы сдает это Всевышнему. И все, и он это прекращает всем заниматься, но с другой стороны, вот все, что он принес, он, с одной стороны, он хочет сказать, что на самом деле у нас всю неделю такая иллюзия, что это мы все делаем, и что это мы все сделали. А на самом деле мы в шаббат, мы вспоминаем, что вот это все, что мы сделали, вот мы принесли это, что это все сделано как бы на самом деле Всевышним, потому что от нас зависит только усилия, которые мы прилагаем, а результат зависит от Всевышнего. Поэтому все наши результаты, как бы, это его результаты. И мы ему передаем, так сказать, власть над миром. потому что в среде, всю неделю у нас иллюзия, что это у нас власть над миром. А на самом деле в шаббат мы должны вспомнить, что власть над миром не у нас. Поэтому мы отказываемся от всей созидательной деятельности, понимаете, в этом смысл. Что, чтобы показать, что это не мы властелины мира. Так, мы все время отвлекаемся. Значит, что сказано у нас в главе Ницавим? Сейчас читают две главы вместе в этом году. Читают Ницавим и Ваелех. По поводу Ваелех я вам сразу, чтобы не забыть, расскажу. Знаете анекдот по поводу Ваелех? Кто-нибудь знает? Ну, такой еврейский анекдот. Говорит Хаим Мойша, говорит, слушай, Мойша, а где написано вообще в Торе, что нужно носить кипу? Что, где-нибудь это вообще написано? Он говорит, ну, конечно, написано. Где? Я такого не видел. Ну, как где? В главе Ваелех написано «Ваелех Маше». И что ты думаешь, что такой праведник, как Маше, пошел без кипы? Ваелех это и пошел. Да, так вот, но я хотела про Ницавим сказать. Значит, что у нас есть? Здесь в Ницавим у нас есть вот такой отрывок. Это почти в начале. Слово «Ницавим» — это значит, что стоять. Маше говорит народу, что вы стоите. Почему здесь употреблено слово «Ницавим»? Это целый урок этому нужно посвятить, потому что, в принципе, можно было бы сказать «Ламут». У меня вот был, я не помню, в прошлом году или еще перед, нет, по-моему, давно был урок, где я именно объясняла, вот, почему употребляется слово «Ницавим». Да, так вот, Маше говорит, что вот вы стоите все сейчас перед Богом всесильным. И для чего вы стоите? Чтобы вступить тебе в союз с Богом. Вообще это очень странно, потому что уже столько раз мы вступали в союз, что даже на Гиюре есть такой вопрос трудный, когда хотят задать, когда видят, что человек высокого уровня. Ему задают трудный вопрос, что сколько, какие союзы Всевышний заключал с евреями. Так вот там был совсем не один даже союз. Вот. Чтобы вступить тебе в союз с Богом всесильным твоим, принять строгое заклятие его, которое Бог заключает с тобой сегодня. Какое сегодня? У нас союз был на горе Синай, правда? Это мы ничего сейчас не комментируем. Вот. И какой же союз, чтобы сделать тебя сегодня опять народом себе, а он будет тебе всесильным, как обещал он тебе, и как поклялся он отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову. Вот. Значит, ну дальше Маше говорит, что да, так союз этот состоит в том, что Бог Всевышний, он будет нашим Богом, а это замечательно, потому что такое иметь, это, так сказать, иметь все. Вот. Но мы должны, так сказать, со своей стороны выполнять. Этот союз был на горе Синай. Что мы должны выполнять? Мы должны выполнять Тору, потому что на горе Синай была дана Тора, и с Авраамом не было, и с нашими праотцами не было такого союза. Значит, а здесь уже, так сказать, был конкретный союз, что мы выполняем Тору, ну, как говорят, 613 заповеди, ну, то есть мы выполняем то, что нам сказал Всевышний, как нам жить. Вот. И тогда он будет, так сказать, нам Всевышним. А дальше идет вот такая, ну, то есть я вам контекст обрисовала. Дальше идет такая фраза, что когда мы жили в стране, вы жили в стране египетской. И когда вы проходили уже по пустыне, ну, не по пустыне, а вот уже приближаясь к Иордану, они же там проходили через, и воевали, даже пришлось воевать с народами, все же народы идолопоклоннические народы были. И вы видели все гнусности их, и кумиров их, дерево и камень, ну, деревянные идолы, каменные идолы, там всякие там эти жертвенники построенные. Серебро и золото, которое у них. Может быть, вот теперь отсюда начинается, так сказать, сама идея. Может быть, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, ну, все время по увеличению, или семейство, или колено, сердце которого отворачивается сегодня от Бога всесильного нашего, чтобы идти служить Богом тех народов. Может быть, есть среди вас корень ядовитого растения и полыни. Видите, корень. Корень в том смысле, что явно это не проявляется, но уже корень этого есть, а потом оно проявится. И теперь сейчас фраза. Сейчас вот здесь написано «Ницавим», вы видите. И это Ютхет, 18 стих. Значит, вот я сейчас вам по-русски сначала прочитаю, потом мы его разберем. И вот, как услышит он, но он это вот этот человек, слова строгого заклятия этого, то возгордится он в сердце своем, говоря, «Мир будет мне, хотя и по прихоти сердца моего ходить буду». Ну, то есть, в главе Китово Маше там рассказал ужасные вещи, какое будет наказание, если не соблюдать заповеди Всевышнего. А этот человек говорит, мир будет мне, хотя и по прихоти сердца моего ходить буду. Теперь, а дальше кавычки закрываются, чтобы от нечаянных проступков перейти к злонамеренным. А дальше говорится, что Бог все равно ему не простит, потому что тогда возгорится гнев Бога, ярость его на этого человека, и падут на него все проклятия, написанные в книге этой, и сотрет Бог имя его из-под небес. Вот. Значит, но давайте посмотрим. Ну, во-первых, эта фраза вообще непонятна. То есть я буду ходить. Как, ну, ходить, это понятно, что у нас Аллаха, Аллаха – это свод законов, а происходит от корня лалехи, правда? Ходить. То есть, как мы идем по жизни. Вот. Значит, то есть, я буду ходить, вести себя, как захочу, а мне будет все равно мир, то есть, меня никто не накажет, Бог меня не накажет. Теперь, и дальше говорится – чтобы от нечаянных поступков перейти к злонамеренным. Ну, это немножечко можно понять, что он будет делать злонамеренно, а ему ничего не будет. Но при чем тут нечаянные поступки? Но самое главное состоит в том, что этого здесь не написано. Вот что написано, мы сейчас увидим. И это нам даст совершенно потрясающее понимание. Вая, Башамо, эт диврей, ала. Значит, и будет Башамо, ну, то есть, когда он услышит эт диврей, слова, а вот эти вот ала. Значит, здесь переведено, здесь вообще уже ужасно переведено. Когда услышит он слова, а, нет, это не здесь плохо переведено, это вот в другом месте, где я смотрела комментарии, переведено так. Мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца моего. И вот как выслушает он слова клятвенного договора этого. Где тут клятвенный договор? вообще совершенно непонятно. Тут слово клятва близко вообще нету. Еврей Алла. Что такое Алла? Это мы сейчас выясним. Азот. Зот это эти. А дальше уже, что он возгордится. Значит, это где-то тут находится. Значит, наверное, вот это слово, которое вот мы не знаем, что такое вот это Алла. А что ж такое Алла? А у Рава Гирша это переводится как услышать слова тоже этой клятвы. А что на самом деле это? На самом деле вот Алла это дубинка. Понимаете, как интересно? Но вы знаете это от корень, потому что вы знаете слово «алон». «Н» — это обычно, часто бывает, что «Н» в конце — это не буква корня, а это как бы как характеристика человека. Там «пахдан», например, это тот, кто всего боится. «Лепахед» — это там нету в корне бояться буквы «нон», правда? А «пахдан» — это значит, мы понимаем по структуре, что это значит человек, который всего боится. «Шакран» — это лжец, например, ну и так далее. Вот, так вот «алон» — это дуб. Поэтому отсюда, видите, даже русская дубинка, то есть дубинка как будто из дуба делается. И для чего применяют дубинку? Дубинку применяют для того, чтобы наказывать. То есть если что-то, например, запрещают, вы знаете, что «аль» — это такая частица, которая означает «не». Например, «аль-тавор». Не проходи, не пересекай здесь вот дорогу, да? Аль-Таавор это виш. Значит, то есть это запрещение перед глаголом. Вот. И получается, что деврей аала азот, это значит слова запрещающие, то есть слова, которые, значит, я вам даю перевод, что, то есть когда вы услышите, и вот когда он услышит слова вот этого строгого, очень строгого запрета, за которое, за нарушение будут бить дубинкой. Знаете, то есть здесь уже сказано сразу, вот в этом слове, уже понятно, что это такой, такие слова, что за них очень строгое, очень сильное наказание полагается, если их не выполнять. Так, а он подумает, во-первых, он идбарех. Но леварех мы знаем, что это кого-то уважать, а это идпаэль, это значит уважать сам себя. Легит барех – это возгордиться, то есть это... Ну, уважать самого, гордиться самим собой, уважать самого себя. Бе едбарех, бе бильвава, бильваво. И он, значит, возгордится в своем сердце. О, это все время родовое окончание он. Лемор, говоря, шалом и еели, то есть мир будет мне, это значит, что вот эта вот дубинка, что она меня не коснется, меня не коснутся все эти наказания. Ки, теперь почему? Ки. Би. Шрарот. Бишрарот ли би элех. Леман. Спот. Арава эт а цмеа. Вот сейчас вот это вот нам нужно будет разобрать. Значит, почему его это не коснется? Значит, в Торе с комментариями Раши это объясняется так. Значит, на словах он принесет клятву, а в сердце подумает, ни к чему меня эта клятва не обязывает, мир будет мне, хотя по прихоти сердца моего ходить буду. И вообще никак это не объясняется. Теперь, как объясняет это Рав Гирш? У Рава Гирша вообще всегда такие очень глубокие объяснения. И он объясняет это таким образом. Значит, вообще, вы знаете, что вот эти два пророчества Маше, одно, которое дано в конце книги Ваикра, в главе Ваетханан, а другое, которое здесь дано, они отличаются еще тем, ну, есть такая точка зрения, что там в Ваикра это направлено к индивидууму, то есть обращение, вот Всевышний обращается к индивидууму, а в главе Китаво, где эти все благословения и проклятия есть, Моше обращается ко всему народу. Но это естественно, он обращается ко всему народу, потому что весь народ, уже как народ, стоит на пороге Иордана, и Моше хочет, чтобы народ, когда он войдет в землю, владеет землей, чтобы народ там жил, так сказать, благополучно. Он заботится, как бы, помните, я вам говорила такое вот выражение, что он дает в книге Дворим как бы национальную конституцию. То есть здесь речь все время об устройстве общества. Значит, здесь он обращается к народу. И вот на основании этого Рав Гирш пишет такую вещь. Значит, что здесь изложена такая идея. Человек заблуждается, относя предсказания благословения и проклятий только к поведению большинства народа. То есть на самом деле они действительно как бы относятся к большинству народа. Но Всевышний-то видит и действия каждого человека. Вот есть такая точка зрения, что почему два дня Рош ха-Шана? Вот вы себя спрашивали, почему мы отмечаем два дня Рош ха-Шана? Это единственный праздник, это не связано с Галутом. Я вот спросила своих друзей, которые живут в Чикаго. Вы знаете, почему два дня Рош ха-Шана? Они говорят, ну как, потому что в Галуте всегда два дня. Да нет, потому что это мы тоже два дня отмечаем Рош ха-Шана. Так вот, считается, что одна из точек зрения, есть разные объяснения, но одно из объяснений, которое мне очень нравится, и, в общем, оно такое, как бы, самое известное, что в первый день каждый человек судится индивидуально, а во второй день люди судят, ну, евреи или другие народы, это судят весь мир, судятся как народ. Или в связи с народом, там это более сложное объяснение. Но, видите, то есть все равно, даже если Всевышний судит народ в целом, то все равно один день он судит все равно индивидуумов отдельно. И никто от этого не уйдет. Поэтому Рав Гирш говорит, что это человек заблуждается, что он думает, что предсказания этих благословений и проклятий относятся только к поведению большинства народа. Теперь, что он считает, что если народ в целом все и заслуживает божественное благословение и получает их, тогда ни один из членов общества не лишится своей доли в национальном благосостоянии. То есть на что это похоже? Это похоже на то, что если дождь поливает поле, и там есть в земле пшеница посеяна, но там есть и сорняки. Ну, может быть, это уже даже проросло. Вот растет пшеница, и еще не успели хорошо прополоть, или просто пропололи хорошо, плохо пропололи. И там есть сорняки. как поливают пшеницу, допустим, даже это не дождь, а просто вот полив, знаете, как идет эта поливалка, знаете, такая, видели такую большую поливалку, что у нее как крылья такие, и она поливает, так она же идет для того, чтобы пшеницу поливать. А сорняки все равно получают свою долю воды. Вот. Значит, и как это выражено? Вот давайте посмотрим. Значит, шалом и ели, то есть будет мне мир, мне не будут наказания, ки, бишрирут либи. Теперь что такое шрирут либи? Ну, вы уже, наверное, догадались, что шрир – это корень, вот шор, бык, вол, это что-то сильное, животное. Телец – это как знак зодиака. Отсюда шарир – это мышца. То есть, может быть, не отсюда, а наоборот. Короче, шарир – это мышца, мускул, то есть это что-то, имеющее силу. А отсюда шрирут – это произвол. Ну, это может быть произвол в обществе. У кого-то микрофон включен, звук мешает. Шрирут – это произвол в обществе. А шрирут лев – это произвол как бы человека индивидуального. То есть это своеволие. Это он делает как бы произвольно. Он делает то, что он хочет, не глядя на ограничения. То есть вот он, человек об этом и говорит. Бешрирут либи элех. Я пойду по произволу своего сердца. А дальше вот совершенно загадочно. Леман, леман это для того, чтобы. Леман, спот, а рава, эт, а смеа. Теперь давайте посмотрим, что такое спот. Спот это, оказывается, это было трудно догадаться, хотя, может быть, должно было бы легко. Леосиф это добавлять. Значит, как вы в эфире видите, в эфире леосиф, если стоит вав, это значит, что первая буква корня ют, но существительное, ну такое существительное в Торе вот делается, сход. Сход это как добавка. Значит, теперь это означает для того, чтобы добавка арава эт Ацмеа, чтобы получилась добавка рава к цмеа. Значит, теперь что такое рава, нам нужно узнать. Лирвот – это напиваться, утолять жажду. Отсюда легарвот – это орошать, поить. Вот вы сейчас уже начинаете сразу вспоминать, я для этого вам уже рассказала вот эту модель, что дождик идет. Или не дождик, не хочу, дождик именно поливают. Поливают для того, чтобы напитать, напоить вот эту вот, так сказать, пшеницу. Значит, трава – это то, что поливают, потому что оно этого стоит. Мы хотим его напоить. Это пшеница, ее надо поливать, чтобы она росла. Теперь, но к этому добавляется цмеа, Рав Гирш говорит. Что такое цмеа? Это известный нам глагол лицмо. Лицмо – это жаждать, в смысле хотеть пить. Симаон – жажда, кстати. Вот. Леацми – это вызывать жажду. Поэтому если сделать так, чтобы кто-то хотел пить, то есть, там, допустим, дагмалуах – гумацми, то есть селедка, она вызывает жажду. Но тут я вам хотела напомнить, что есть глаголы, которые спрягаются как прилагательные. Вот этот глагол «лицмо» он спрягается как Лигдоль, например. Лигдоль – это гадель, гугадель, он растет, гигдела. И он хочет пить гуцаме, а гицмеа. В прошедшем времени не цама будет, а цаме. Цаме, а не цамете, я хотела пить. И в будущем времени будет яцма. То есть это он будет хотеть пить. Ну вот, чтобы вы помнили, что есть такие глаголы, которые спрягаются как прилагатель. Так ведь должно вести себя прилагатель. Значит, так вот, Рав Гирш говорит, что вот это вот смеа, это относится к сорнякам, которые просто они хотят пить, так сказать, а на деле их не нужно было бы поливать. Но вот у этого человека такая концепция. Значит, я подвожу итог, что человек думает, что ошибочно думает, что весь народ будет благоденствовать, если большинство народа будет вести себя по законам Бога. А я буду делать, как я хочу, и ничего мне не будет, потому что Всевышний будет вот это лить эти благословения на весь народ, а я тоже получу свою долю, как вот этот сорняк, и это будет все шито-крыто. Значит, но мне очень нравится, как комментарий, этот комментарий, он очень хороший, но он нас, так сказать, дальше не ведет. Вот мне очень нравятся комментарии, которые нас ведут гораздо дальше, которые нам показывают, вот что с помощью там двух слов, понимаете, что в Торе заключено, какая глубокая мысль. Значит, Рав Гирш в своем комментарии, Рав Зильбер, я сказала, все время говорила Рав Гирш, значит, мне нравится очень комментарий Рава Зильбера. Значит, он говорит так. Он идет за Рамбаном. Рамбан в своих комментариях есть, знаете, пятикнижие, хумаш с комментариями Рамбана. Вот у Рава Пантелята у него был такой курс с комментариями Рамбана. Аудио и видео, даже, по-моему, курс с комментариями Рамбана, сложный курс, на Талдот.ру. Так вот, Рамбан объясняет, что Бог создал человека с естественными страстями и наклонностями. То есть, естественно, хотеть кушать. И человек, естественно, кушает. Естественно, человек там сексом занимается, это естественно, это Всевышний в него вложил это желание. И это естественно. Вот. Но если он идет, если он это не контролирует, то это может привести к развитию страстей ненормальных. То есть если мы едим, а в иудаизме очень большое внимание уделяется тому, чтобы объяснить нам, что мы едим всю неделю, за исключением шаббата. Наша еда – это только направлена на то, чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии. Знаете? И не более того, ни в коем случае. Например, Раби Нахман, на могиле которого сейчас там, где в Умане там сейчас бои происходят по этому поводу, так он вообще себя приучал к тому, что он, когда женился, он неделю жил, всю неделю, кроме шаббата, он жил там где-то в пещере и питался лепешкой, которую он тесто замешивал в воде и клал на камень, чтобы солнце его поджарило. То есть он это делал для того, чтобы научиться не получать удовольствие от еды. Почему? Потому что по идее, вот это удовольствие от еды, оно может привести к тому, что человек захочет расширить как бы эти страсти. То есть он будет кушать больше, чем ему захочется, он будет кушать какие-то изыски, которые вредные. Ну, понимаете меня. Теперь, что касается там секса, например, человек занимается этим чрезмерно, да? И ему уже приедается заниматься сексом, скажем, со своей женой. Так он начинает, он может перейти на мужчин, потом он может перейти вообще, что будет это сказано, все там, животным и так далее, понимаете? То есть, если человек следует своим желаниям, никак не ограничивая их, то он может сдвинуть рамки естественного. Знаете, вот это вот, почему я это хотела сказать, в частности, вот про секс, чему я такой пример привела. Потому что меня безумно возмущает вот эта, знаете, аргументация, что ну как, они же просто вот у них натура такая, что они так, у них такая потребность, вот там, гомосексуалист. У них не потребность, у них это извращение, но не у всех, есть генетические, есть, и тогда это лечить надо. Но есть такие, которые большинство, это просто безобразие, понимаете, что ну уже такое попробовали, уже и такое попробовали, ну еще давай вот это попробуем. Ну, может быть, понравилось, там, подсел на это, или просто круто вот в этом тусоваться в этой компании, понимаете? Значит, например, гнев. Гнев – это естественное человеческое свойство. Но был случай, когда, помните, такой случай был ужасный, когда человек на стоянке застрелил другого человека, потому что он занял его место на стоянке. Так сейчас тоже, понимаете, у нас сейчас гуманность и либерализм, и этого человека пошлют на психиатрическую там экспертизу и скажут, что он несчастный, он просто вот такой психически. А он просто не контролировал, понимаете, он давал волю своему гневу, и у него рамки расширились. Он расширял, расширял рамки и дошел до извращения. Значит, так вот, что здесь говорится, что есть то, что мы, так сказать, то, что естественная потребность. Вот естественная потребность, она, это то, что Раве, это естественная потребность, и с ней как бы все нормально. Но человек добавляет к естественной потребности, он добавляет, как бы добавляет, и получается, что это уже становится неестественным. То есть он, скажем, ну, в данном случае это говорилось про идолопоклонство. Но на самом деле это можно к чему угодно запрещенному, вот так вот, как я вам показала, можно связать с любым запрещенным. Но есть и обратный путь. Вот на этом я хочу закончить. Есть обратный путь, что если человек делает даже маленькую мицву. Вот он делает что-то такое, есть перкеавод такое выражение сейчас. Бен Азай говорил, спеши исполнить заповедь, которая представляется тебе второстепенной, и стремись отдалиться от всего, что может подтолкнуть тебя к проступку. Ибо, вот тот смысл, исполнение одной заповеди влечет за собой исполнение другой, а проступок влечет за собой проступок. Значит, если на иврите это прочитать, это будет гораздо короче. Бен Азай Омер. Гевей рац, то есть давай беги, лемецва. Лемецва кала. То есть рац – это беги, это делай вот эту простую мецву. То есть ты не пренебрегай ею, ты выполняй вот эти вот простые мецвот и выполняй их очень серьезно и привыкай к этому. Почему? Да, у вореах, евроах это убегать, спасаться бегством. У вореах мина авера, то есть авера это проступок, но лавор это перейти, но когда переходит граница от хорошего к плохому. Значит, ты беги, как спасайся от всякой веры, даже если она тебе кажется очень тоже маленькая. Теперь объяснение. Ше мецва, горерет мецва. Ну, горерет это, вот я вам хочу показать. Вот мы, допустим, мы не знаем слова горерет, что это такое. Но мы здесь увидели намек на слово, которое мы знаем. Грар. Грар это что? Это знаете, когда припарковался неправильно, и приезжает грар и увозит твою машину. То есть это как бы вести за собой, это тащить, это как тягач, брат. Так вот, потому что мицва, она тянет за собой горерет мицва, веавера, горерет авера. То есть это вот как раз речь о том, что сначала я вам говорила, что если человек себе делает послабление, он ест вот немножко больше, чем надо. И он все привыкает так. А потом он кончит извращением. Он кончит обжорством или он кончит тем, что он будет есть вредную пищу и принесет себе большой вред. Если человек занимается сексом, там, допустим, не только со своей женой, а с кем попало, а потом у него наступает уже к этому, уже ему все женщины, уже со всеми он позанимался, и все женщины ему надоели. И потом он потихоньку, постепенно он вдруг перейдет и к мужчинам, и дальше, и дальше. Знаете, вот это вот то, что здесь Беназай говорит, что простая маленькая вера, она будет влечь за собой, тянуть за собой большую веру. А мецва, горерет мецва, то есть если мы делаем даже простую мецву, простую, легкую, которая нам кажется, вот как я сказала, как будто, как Равзит говорит, как будто несущественная. То есть в этом процессе вот есть естественная сила привыкания, и в этом есть, при этом Бог нам особенно начинает помогать, потому что в Талмуде сказано, что тому, кто пришел очиститься, ему помогают. То есть Бог видит, что человек это делает, так сказать, добросовестно, и он дальше ему помогает, и дальше у человека могут развиться совершенно фантастические способности вот из выполнения там, вот, простой мицвы. Это перейдет на какой-то очень высокий уровень. Вот заканчивает Раф Зильбер, заканчивает таким рассказом коротким. Вот человек развивает в себе концентрацию. Концентрация – это у нас огромная проблема. И это большая мицва, между прочим, что эта мицва называется «Июн тфила», то есть сосредоточение при молитве. Вы знаете, что когда мы молимся, то у нас мысли гуляют где попало, кроме как на самой молитве. Так вот, когда человек начинает себя приучать сосредотачиваться, это мицва, и он приучает потихонечку, и там он одну минуту сосредоточен, потом две, потом пять и так далее. И вот был рав Шульман Шкоп, это описано в книге «Еврейские мудрецы». Он должен был пройти опасную операцию, но у него было вообще плохое состояние организма, и врачи боялись сделать ему общий наркоз. И была большая проблема и дискуссия. Когда он об этом узнал, он сказал, что нет совершенно никакой проблемы. Я могу проходить операцию без наркоза. Ну, никто ему, конечно, не поверил, но его привязали к операционному столу, чтобы он не мог шевельнуться. Провели операцию серьезную, Ну и все, он совершенно спокойно лежал. А потом его спросили, что он вообще, что правда ничего не чувствовал. Она была, ну, мучительно это, резали человека. А он ответил, нет, слава богу, не чувствовал. Мне, правда, не удалось сделать новых открытий, но я зато еще раз проверил свою аргументацию, приведенную в некоторых фрагментах книги Шаре и Йоши. Представляете, то есть он настолько сосредоточился на обдумывании каких-то аллахических или, ну, как какой-то, так сказать, проблемы аллахической, что он смог полностью себя отключить. Это нам кажется фантастикой. Но это то, что хотят сказать, что это можно достичь, начиная с привыкания от маленькой мецвы. Но если человек это делает как бы лишма, то, что называется, действительно для того, чтобы выполнить мецву, которую ему сказал Всевышний, а не для чего другого. И Всевышний ему помогает, а когда помогает Всевышний, то происходят и всякие чудеса. Вот. Вот. Я сразу хочу перейти. Значит, Семен спрашивал, почему бывает иногда, что в Торе, ну, большей частью, конечно, обращение ко Всевышнему Леха, ну, в мужском роде, а иногда бывает Лах. Вот я сейчас, когда читала нашу недельную главу, так там было Лах. И я этого не знаю. Я всегда всякие такие непонятные вещи я отношу за счет того, что язык был другой. Ну, как бы был исходный, первоначальный язык. Нельзя сказать, что он устаревший, потому что это язык Торы. Вот. Ну, то есть в том смысле, что это и есть язык правильный. Но сейчас у нас и формы другие есть, и ну, многое изменилось.
А вот когда мы читаем «Баруха та Адонай, Элюэйну мэлэх аулям» и есть «Баруха та Ашем», какая вот, какая, как, иногда так, есть эта разница. Вот мне очень удобно «Элюэйну». «Баруха та Адонай» мне как-то так, как
нет, корни. Есть очень большая разница. Да? Конечно, сейчас я вам скажу, какая. Это разница, собственно, даже не в имени, а в и разница в ситуации. То есть сейчас вы должны были бы сказать «Баруха та Ашем». Значит, Ашем – это вообще никакое не имя Всевышнего. Это просто такое, так договорились, сделать такое, так сказать, слово употреблять, чтобы не произносить настоящее имя. А почему его нельзя произносить? Потому что если мы не говорим по-настоящему какую-то браху или же молитву, то в 10 заповедях в Асерет а-Диброт там сказано, что не произноси имя мое в суе. То есть в суе, значит, тогда, когда не нужно. Поэтому мы всегда говорим, значит, вместо вот этого имени первого мы говорим Ашем, это так принято просто. А второе имя мы говорим с неправильной буквой, мы говорим Элокейну. Нужно сказать звук Гей, а мы говорим К. И поэтому получается тоже, как будто мы не произносим нормальное имя. Значит, поэтому во всех случаях таких, но иногда вот если я читаю вам отрывок, скажем, из Торы, какой-то такой связанный отрывок, где целое предложение, там, или даже больше, чем предложение, то тогда я имею право сказать правильное имя. Вот.
А как знать, вот когда в маленьких этих мы читаем, допустим, вот утренние вот эти...
Если вы читаете браху, и вы читаете ее по-настоящему, то есть вот вы, допустим, кушаете, собираетесь, вот я собираюсь выпить сейчас кофе. Что я должна сказать? Я должна сказать «Баруха та Адонай, Элогейну мелех аулам, шеоколь нея бедвару». То есть я должна сказать правильную браху. А если бы я вас учила просто, Вот какая браха говорится перед там мясом, допустим. И мясо мы не собираемся кушать на уроке. То я бы сказала, нужно сказать так: Баруха Ташем, Элокейну, Мелехаулам. А все уже понимают, что тут зашифровано. Тоже Шеокольный, я бедвару. Такая же браха говорится.
Спасибо.
Это евреи всегда же что-нибудь придумывают. Это так придумали, чтобы не сказать имя, когда не нужно его сказать.
Ну да, вот этого я не знала. Очень интересно, вот как что Алюкей, но...
Первое имя, вот которое мы говорим Ашем, это имя настоящее, то, что там стоит. Это означает управление Всевышним, когда Всевышний управляет нашим миром, в категории милосердия. То есть он проявляет тогда, когда нужно было бы нас сильно наказать и прямо немедленно, то он это наказание может отсрочить, он его может уменьшить, он его вообще может убрать, понимаете? В зависимости от того, что мы сделаем. Вот это категория милосердия. А второе имя – это, наоборот, категория суда. Значит, то есть, когда он управляет по законам, вот как закон есть, так и, так сказать, и делается. Поэтому, когда мы называем эти имена, мы вызываем в мир как будто проявление его вот в таком качестве, понимаете? Так что его дергать зря.
Да, у меня вопрос. Пожалуйста. Вот к этой брахе. А коль...
Шеаколь не ебе дворо.
Я читала в другом... Я не знаю, где я читала, но там было насте. Насте бе дворо.
Нету. Либо в некоторых сетурах говорится не я, а в некоторых не е. Поэтому либо так, либо так. Ну, вы знаете, есть разные нусахи, действительно. Я, например, не знаю нусах Сфаради. Может быть, там пишется браха на насе. Но кто насе?
Наса.
Наса, тем более. Ну, не знаю, я такого никогда не встречала. Но опять же, это можно спросить, если вы будете на уроке Рава Акермана, или если не будете, я постараюсь спросить Блинедер, и тогда, ну, если будет эта ситуация, потому что так любые вопросы тоже не очень хорошо, хотя он говорит, задавайте всегда любые вопросы, потому что мы никогда не знаем, куда нас вопрос выведет. Очень часто вот я ему задала вопрос, такой, но существенный. А в результате, пока он мне отвечал, так он мне ответил еще на два вопроса, которые я хотела ему задать, но еще не, как бы, они у меня следующие стояли по списку. Понимаете? То есть даже какой-то вопрос иногда совершенно несущественный, он выводит на очень существенные вопросы. Так что... Тем более Рав Акерман, так как он всегда отвечает, так он очень глубоко это делает. И я спрошу, есть ли такое. Вот. Не я, это значит, что все будет как бы по его слову. А наасе, это получается, наса, это получается, что все... Ну, тоже как мы свершится. Не знаю, как тут переводить, тем более, что я никогда этого не видела. Ну, посмотрим. Хорошо. Значит...